Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Праський акцент». Тема випуску – виніки великої розмови Лукашенки. Що буде у відносинах поміж Білоруссю і Росією? Чи зміняться соціально-економічні підходи влади? Що означає огучений прогноз українських виборів? Гэта і інші теми «Великая размова» обмерковуюць у «Праскім акценце» аглядальнікі «Свободы» Валер Карбалевич і Віталь Цыганков. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Са стасункаў з Расеі так званая «Великая размова» Александра Лукашэнкі пачалася. Гэтая тэма потым яшчэ раз некалькі паўтаралася разоў, і яна займала, ну, скажам так, ладную частку гутаркі. Ізноў гучалі папрокі на адрас Расеі, тлумачэнні, што гатовыя да паглыблення інтэграцыі, Беларусь гатовая, але толькі на роўных умовах, але прагучалі новыя моманты. Прынамсі, лічба, што ў Беларусі 98% супраць зліцця з Расеяй. А тое, што Лукашэнка сказаў Сочы, што, маўляў, мы-то гатовы да аб'яднання, ну, это, аказваецца, жарт. Таксама прагучала прапанова, таксама, відаць, жартам. А давайце, хай Расея ўступіць у склад Беларусі, а на чале саюзнай дзяржавы стане прэзідэнт Беларусі. Ну, а вот калі без жартаў, ці стала больш зразумела, вот які ж адказ Менску на ультыматум Мядзведзева, на тыя, так бы мовіць, інтэграцыйныя прапановы, якія ад Расеі сыходзяць. Валер.
Ну, я думаю, што адказ такі, пра які мы ўжо не адзін раз сказалі, і, ў прынцыпе, мы як бы трапілі ў кропку. Калі казаць канкрэтна, то адказ Лукашэнкі на прапановы Москвы не. Але не наўпрост, а больш такі гнуткі і такі дыпламатычны, маўляў, мы за, але на раўнапраўнай аснове, у тым ліку і па валюце. А на што зразумела Расія, просто не можа пайсці. І народ Беларусі, маўляў, не падтрымлівае далучэнне Беларусі да Расіі. То бок фармальна мы гатовы, але ў рэальнасці супраць. А калі казаць пра адказ Расіі, ну, ён таксама прыкладна такі, пра які мы таксама гаварылі. То бок, вось Лукашэнка лічыць, што Расія адмыслова правяла гэты падатковы манэвр, как пазбавіць Беларусь даходу, што гэта такі адмыслова антыбеларускі крок, што гэта не па ўнутраных прычынах Расія гэта робіць, а вот чтобы насаліць, што называецца, Менску. І таксама з адказаў Лукашэнкі мы даведаліся, што Москва тармозіць перамовы па газу на наступны год, і на конт крэдыту таксама нема адказу з Москвы. То бок таксама спраўджваюцца нашы прагнозы, што Москва будзе выкарыстоўваць і газавы рычаг, і крэдытны рычаг, каб даціскаць Беларусі да таго, каб яна згадзілася на будаўніцтва саюзнай дзяржавы.
І іншымі словамі, пазіцыя фактычна такая, ну, так можна ее рэканструяваць, што мы не здадзімся, мы не пойдзем на сустрач вашым прапановам, а як бы тое, што мы будзем страчваць некія бонусы, якія мы маем цяпер, ці на якія мы спадзяваліся, ну, вот будзем, значыць, зацягваць паясы. Так трэба прачытваць тое, што сказаў Лукашэнка. Віталь.
Ну, я б сказаў, можна і так, я б нават трошкі інтэрпрэтаваў, ну, шырэй ці такім в паралельным трошкі аспекце, я б сказаў гэта так, што слова Лукашэнкі можна перакласці так: інтэграцыі не будзе, аб'яднання не будзе, але ў гэтым вы, Расія, самі вінаваты. Ну, гэта яго старая песня, што, маўляў, мы гатовы ісці настолькі, наколькі гатова Расія, але Расія не гатова. Сёння ён зноў гэта паўтараў. А новыя матывы, якія з'явіліся за апошні год, якія выразна былі сёння праяўлены на гэтай прэс-канферэнцыі, то, што мы, маўляў, гатовы, памятаеце, ён казаў пасля апошняй сустрэчы з Пуціным, мы з Владзімірам Владзіровичам гатовыя хоць сёння, але вот народы нашы ці будуць гатовыя. І сёння ён, як заўсёды ад імя народа, сказаў, што 98% беларусаў на такім рэферэндуме прагаласуюць супраць аб'яднання з Расіяй. Вот такія, скажам, нечаканыя.
Дадаўшы, што тое, што было сказана ў Сочы, што мы-то гатовы, гэта быў жарт. То есть гэта была неправда.
Ну так, так, так. Теперь он расставил, скажем, кропки над «и», что ни белорусский народ не хочет интеграции, вот, ни Россия не хочет интеграции. То бок один он сам Лукашенко, как и хочет, но вокруг все не хочет, так что зробить, значит, интеграции и не будет.
Еще один вельми цікавый сюжет был, это дебаты, сапраўдные дебаты, якія у яго адбыліся с Ярославом Раменчуком. Ну, тут вот некоторые нават отзначили, что за много годов сапраўды такая была концептуальная дискуссия. И вот ці можно сказать, что Лукашенко как бы поставил апошнюю кропку в этих белорусских спрэчках, там реформы, не реформы, рынок, не рынок. Ці гэта все ж таки не апошняя кропка, потому что, ну вот, призначил же Румаса с его ведомыми поглядами, и нават вот я, он там весь час апелявал до господа Ромашенского, ведомого бизнесовца. Ну, Машенский, я не ведаю, может, это мое особистое уражение, але он, як бы, в нечем и подтримливал Раменчука. То есть он сказал, нет, вот он у нас заседает в этом нашем, в нашей раде, там некие слушные речи говорит. То есть, может быть, все-таки вот такая антирынковый такой драйв, это крышечку спектакль? А может и не. Бо сапраўды Лукашенко, ну так, вельми концептуально выклал, чему он на это не может пойти, окромя всего иншего из политичных меркований. Он вельми цікаво, так сказать, зробил такие, ну, некий социальный анализ, на кого он обопирается.
Ну, сапраўды можем довольно цікаво прокомментовать эту дискуссию с Раменчуком, при том, что в адрозненні ад мінулай прэсавай канферэнцыі, калі Раманчук стаў такім героем мемаў, бо Александр Лукашенко весь час звертаўся да яго, а што вы, Ярослав, думаеце, і не даваўшы яму слова на гэты раз, Раманчук якраз змог сказаць, што ён думае, і больш за тое, нават даволі актыўна спрачаўся з Лукашенкам. Адзін раз Лукашенко нават так крыўдна сказаў, што ж вы, Ярослав, перебіваеце, перапыняеце прэзідэнта, не трэба гэта, і працягнуў свае слова. И, сапраўды, это той момент прессовой конференции, коли оппонент Лукашенко, ну, нават сбоку, выглядал достаточно переконавшим. И, на думку многих комментаторов, как раз Лукашенко тут выглядал довольно слабо, а Раманчук, ну, его аргументы гучали больш ярка і пераканаўча. Якраз сапраўды Лукашенко, ледзь не апраўдваючыся, вот як Юра, вы правильно сказали, вымушаны быў тлумачыць, што ён на некія эканамічныя рэформы, якія хацелася б там Раманчуку, не ідзе па палітычных прычынах, ці таму, што ён лічыць, што гэта, скажам, яшчэ не час, што гэта трэба расцягваць, што гэта нельга рабіць так хутка за адзін год, што гэта трэба рабіць доўга. Вось, але ён не спрачаўся, скажам, па сутнасці, ён не сказал, что все, что вы пропановываете, Ярослав, что это некая лухта. Такого мотива не было как раз. Было только оправдание, чему он не может по той или иной причине зараз не пойти на это. То бок Лукашенко не был переконанным в своей правоте, больше за то, он саправды был, ну, скажем, часом сгоржался с Романчуком, и выглядало так, что Романчук наступал, а Лукашенко оправдывался. Я думаю, тут вот, Юра, вы сказали, что Лукашенко патлумачил, на какие социальные слои он обзирается, а левось как раз супраць этого сечить апошние даденные социологов, экономистов, они довольно широко публиковались, и мы в нашей передаче обмерковывали, что за апошние годы отбылись вельми радикальные змены у белорусским ставлении, у ставлении большести белорусов до экономичных реформ. Коли коротко казать, то белорусы стали больше рынковыми, белорусы стали меньше сподеваться на державу, больше доверять приватному бизнесу. Нам вот есть такие данные, где бы хотели працевать, то большинство белорусов хотела працевать бы у приватного бизнесовца, а не у державного, альбо у замежной компании, а не у белорусской. И, напевно, Лукашенко всех этой данные ведает и отчувая, что он тут, его вот та стабильность, та привязка до такой социальной, можно сказать, социалистичной экономики, она возникает не просто сярод элитов, она вот сярод масовых грамадзян, сярод шырокіх слоёў насельніцтва. І гэта, я б сказаў, разгубленасць і адчувалася трошкі ў пэўнай ступені падчас гэтай дыскусіі з Раманчуком.
Наступное пытанне пра, можа, самае гучнае. Вот вы, Валер, напісалі, што можа это ўвогуле адзінае вартае як бы ўвагі. Это адказ Лукашэнкі на пытанне нашага калегі Валянціна Жданко наконт таго, а якое ў вас бачанне ўвогуле палітычнай будучыні, палітычнага транзіту. Вот як я ў Сочы казаў, што мы з Пуціна абмяркоўвалі, каму так сказаць, што тут пакінуць. И вот как бы три момента. Первый. На той свет меня не понесут с президентского фателю. Другий. Я не буду передавать владу спадщину детям. И третье, что треба будет менять конституцию, ну, после фактично вот этого выборчего двухгодзя фактично. После 20-го года доведется менять конституцию. Вот что означают эти заявы, Валер?
Я скептично ставлюся до тезиса, что на той свет меня не понесут с президентского фателя. На кон другого тезиса я веру, что он пока не думает про передачу улады сынам, потому что не собирается никуда сходить. Про пераемника думают тогда, когда собираются сходить, а поколь он никуда не собирается. Не сапраўды, адзіная вартая ўвагі палітычная навіна, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі, гэта інфармацыя пра тое, што рыхтуецца прыняцце новай канстытуцыі. Дасюль гэтыя размовы былі такія непэўныя, толькі як магчымы варыянт. Ну вот я даў даручэнне суддзям Канстытуцыйнага суда, каб яны так падумалі. А вот цяпер гаворыць пра прыняцце новай канстытуцыі больш дакладна, пэўна. Ну, и единое, что непэвно, мало зразумело, в каким керунку повинна эта конституция меняться.
Ну, и я бы крышечку додал, Валер, в том сенсе, что как бы вот сама пропанова прогучала крыху так вот, на мой погляд, абсурдным. Потому что судьи Конституционного суда, они саправды высокие профессионалы, яны могут оформить политичную идею. Коли им, как бы, даецца нейкі месседж, так сказаць, мы хочам там, умоўна кажучы, перайсці да парламенцкай рэспублікі, ці там зменшыць паўнамоцтвы прэзідэнта. І тады яны это могуць як бы упакаваць. Но ім самім вырашаць, як надо мяняць, які бок надо мяняць, это не іх пытанне. І вот мне прыйшло в голову такая аналогія. В 96-м годзе, калі Лукашэнка прапановаў сваю канстытуцыю, і там парламенце яму закідалі, так, а вот хто пісаў там эту канстытуцыю, этот праект, он вышел і сказал, я пісал, я аўтар гэтага тэксту. І з палітычнага пункту гледжання он абсалютна меў рацыю тады. Сапраўды, это была его палітычная ініцыятыва. А всякага кшталту юрысты, в принципе, ее оформляли. Но зараз ён нават не кажа, а уласна што, у які бок трэба мяняць, это не пытанне Конституцыйнага суда. І калі ён кажа, я папрасіў суддзяў, но это лукавства.
Я згоден з тым, што сапраўды ён тут чагось не дагаворвае. Думаю, што ўсё ж такі суддзі атрымалі некую больш конкретную задачу. Тому я думаю, что Лукашенко покуль не стахавая.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Правский акцент». Тема выпуску – выники великой размовы Лукашенки. Дискуссию веде Юра Дракохруст.
Ну, а теперь про то, что как бы не хавая, то, что он в отказ на пытание нашего коллеги Дмитра Лукашука из Еврорадио, так бы, может, выклал целый набор, что называется, программа заморозков, я бы его так назвал. При том, что он, так сказать, там делал, робил некие поклоны, добрые слова, там вот Голубева поминал, Трусова, Середича, але по сутности... Что он сказал? 101-я годовина БНР ни на Динаме, ни на якой иншей пляцовце, окромя Бангалора. Ресторан Куропатах, да, хай стоит, так сказать, хай там, так сказать, люди небожчиков там пригадывают. Крыжи хай не стоять. Еврорадио хваля и нема и не будзе. Ну і нарэшце з беларускамоўным універсітэтам. Тут ён як бы сказаў так непэўна, на пачатку, калі якраз адказваў Лукашуку, ён сказаў, не трэба нам, у нас і так шмат хто вучыцца на беларускай мове, хаця вядомая лічба 291 чалавек. Это при тым, што студэнтаў, ну, десяткі тысяч, як мінімум. Вот. Але з іншого боку, потім уже відказуючи, здається, Анісім, і він сказав, що да, ну от університет, от буде університет, і він буде займатися перекладом. Так, коли університет якби заборонений, то коли на університет відказ ні, то якби чим він буде займатися? То, чого не існує, нічим не може займатися. Так вот, это все ж таки заморозки, это сапраўды некая, так сказать, некая линия, ці это, и знову, вот гульня некая, як с тим університетом, да, вот мы дозволим или ці не дозволим. Віталь, вот як ви это сприйняли?
Ну, по мне так здається, слово заморозки занадто моцне в даденому випадку, покольки тут нема нічого такого радикально нового, мається на увазі холодного, а гэта просто, ну, подтверджання ранейшай лініі, што не будзе ніякай занадто моцнай адлігі. Бо весь час, ну, і ва внутрішнім жыцці, і ў замежнай палітыцы беларуская ўлада спалучае некія крокі ў адзін бок, другі, і, як кажуць, некаторы крок наперад, два крокі назад. І вось мы, калі прасачыць, скажам, гісторыю апошніх некалькі гадоў, бачым, то былі хапун в 17-м годзе на 5 сакавіка, а в 18-м годзе дозволілі, паколькі было 100 годзе. І калі людзі падумалі, што ўжо далей так все пойдзе, то ось Лукашенко дае зразумець, што это было, в принципе, выключэнне на один год, на один раз, паводле пэўных прычынаў, перш за все, можа быць, замежна-палітычных. І не разлічвайцеся, што зараз вы будзеце збірацца на цэнтральных плошчах беларускай сталіцы ці на стадыёне кожны раз. Некалі, ласка, все, звычайна, на Бангалор, ідзіце туды і гэтак далей. Таксама з тым жа, ну, скажам, універсітэтам, ну, паколькі яго арганізатары вельмі шмат маюць перашкодаў, і Алена Анісім пра гэта распавядала ў сваіх інтэрв'ю, калі проста нягледзячы на тое, што дэпутат палаты прадстаўнікоў чапляюцца за кожнай літары і проста зарэгістраваць, от як, скажам, установу фактычна прыватную было вельмі цяжка і складана. Не кажучы ўжо пра нейкую падтрымку з боку дзяржавы. Фактычна Лукашэнка пра гэта і сказаў. Тут нема такой моцнай супярэчнасці, што першае, калі адказваў Лукашуку, ён сказаў, што та, ніяк універсітэта не трэба. У нас ёсць, хто навучаецца на беларускай мове, хто хоча. Меў на увазі, што нема ніякай патрэбы дзяржаве ствараць гэты універсітэт. А потым уже, як такі барскі жэст з панскага стала, сказаў Анісім, ну, вот, бачите, яна робіць справу. Калі хочаце, займайцеся. За свае прыватныя грошы рабіце в наших умовах свой універсітэт. Не ведаю, што вас атрымаецца, колькі там десяткаў чалавек до вас зможа прыходзіць. Мне гэта як бы не пагражае, на дзяржаўную палітыку не ўплывае. То бок, вот такая, калі кажуць там пра беларусізацыю апошніх гадоў, то трэба выразна разумець, што мы маем на вазе менавіта актыўнасць грамадства, а не ўлады. Уладзе няма ніякай прыватызацыі. Максимум, што ўлада зараз максімальна сябе лаяльна дзе праводзіць, што яна проста не ганяе за беларусізацыю, якую робіць грамадства, якую робіць недзяржаўныя структуры, якую робіць, ну, грамадзянская супольнасць. І гэта чарговы раз Лукашэнка падкрэсліў, што дзяржава дапамагаць нічым не будзе, ну, але калі вы нешта робіце, то ладна, мы за гэта вас не будзем сажаць, радуйцеся на гэтым.
Ну і яшчэ адзін момант, які мне, напрыклад, падаўся самым сенсацыйным, ну, от прынамсі таго, пра што я зараз скажу, наўрад ці хтось ці чакаў. Это ацэнка украінскіх выбараў. І он спачатку сказаў, што да, все складана, так, сяк, а потом сказаў, президентом будет Порошенко. Ну, это вот я, мне здаецца, вельмі беспрецедентно. Колькі было выбараў ва Украіне, в іншых краінах, ну, ён так, здаецца, ніколі не казаў. Асабліва в той сітуацыі, якая зараз в Украіне, калі там галава к галаве ідзе першая, так сказаць, тройка фаварытаў. І раптам гаворыцца такая рэч. Хаця было сказана пры этом након Зеленскага такой вельмі празрысты намёк, што, маўляў, вот в 94-м годзе у нас таксама такое было, людзі былі, так сказаць, незадаволены все эліты. Ну, вот вам і Зеленский. Але при гэтым было сказано, президентом будзе Порошенко. Чаму? Чаму вот это было так агучана публічна? Чаго? Ну, вот я не памятаю, Валер, вы вельми уважливо як бы сачили за историей, за политичной биографией Лукашенко. Я не памятаю, каб ён калісьці казаў, что вот президентом там, я не ведаю, Украины, России, Грузии, Узбекистана, чаго заўгодна. Вот станет вот такі-то.
Я угадываю, что ён дал прогноз, что президентом США будет Дональд Трамп.
Ну, это да, это было выключение, сапраўды. Вот. Ну, может, как говорится, лиха беда начала.
А что тычется Украины? Ну, тут с одного боку есть жадание подтримливать отношения с тем президентом, якого он уже добре ведает, и с яким уже склались некие певные отношения, он зрозумел. А с другого боку, мне подается, тут был такий момент. Лукашенко, як авторитарному керівнику, тяжко уявити, що президент, який знаходиться при владі, може проіграти вибори. Для його це абсолютно незрозуміла, нереальна, як він лічить ситуацію. І тому, я думаю, тут уже некі такі підсвідомі речі пішли.
Лукашенко, як ми ведаємо, сам популярний заміжний політик в Україні. І він, безумовно, коли каже про Порошенко нешто становче, він якраз не здається, Лукашенко думає, за тим самим Порошенку допомогти. І менавіто влічуючи те, що, як він ведає, от менавіто поводлі цих соціологів, в Україні він достатково популярна особа, ну, фактично, сам популярний заміжний політик для українців. І називаючи те, що Порошенко переможе, я думаю, і тут, як би, може, свідомо, підсвідомо, дві саправди мети. Перше, він виказує те, що він би жадав. Бо з Порошенком наладилися доволі добрі і особисті, і політичні сувязі. Йось, як виглядає поводлі, ну, нескільких зустрічів, нікі особисті довіри, це все-таки видать, коли навіть здалек ми бачимо в телевізійних репортажах, як люди один до одного ставляться. І йому би, звісно, хотілося б, каб заставався Порошенко. Ось. З другого боку, от справді, гэты, ну, найбільш інші варіанти, і що Зеленський, що Тимошенко, йому Олександру Лукашенку вельми незрозуміло, що вони можуть йому принести. І тут він, як би, ну, напевно, справді, пролічує, і, як каже Валер, сподівається на гэта, не вірить, що існий президент може заступити у ладу. І думає, що таким чином він робить доволі яркий прогноз, які потім йому спомнять. Ну, а коли цей прогноз не справдиться, то, в принципі, про такі речі забувають. Мало хто, де, хто робив прогноз. Ну, а от менавіто після перемоги Порошенки може лічі нас нагадати, що я це ж предсказував іще ось у цікавіку за некілька тижнів до виборів.
Ти фактично виказувався за. Тому що, ну, це прогноз.
І це так само.
Це гучить як прогноз, але це можна прочитати і так, що я...
Я хочу,
щоб це було так. Ще один міжнародний сюжет – це нападки на Польщу. Причому, і знову ж, по всій фактично промові, вони були розсипані. А от там, значить, у них 50 мільярдів на 7 років, вони, значить, вирішили потратити на модернізацію. От це кепсько. А от вони збираються нібито там ядерну зброю розмістити. А от там мапи у них є, там нехто друкує з межою до Мінську. І по самих різних, так би мовить, поводах, сюжетах, нагодах він пригадував от цю Польщу. Що особливо дивно при теперішнім нібито, ну, позиції Варшави доволі лагодної. От недавно відбувся візит Мясниковича, якого там на вищому рівні приймали. А от тим не менш, на що от були ці, так сказати, вісчасні шпільки. Віталь.
Ну, моя версія, вона може бути банальна, але я по-іншому не бачу, що це було все зроблено для заміжного слухача, менавіто для слухача з Усходу. Тобто, це говорилося, каб неким чином залагодити Москву, хоча б на риторичному зровні, але менавіто пам'ятаємо, що риторичний зровень часто менавіто для преси, для масової свідомості, він найбільш може бути і ефективний. Показати, що ось ми весь час занепокоєні нашим заходнім сусідом, ми маємо з ними там некие проблемы, мы занепокоены их военной подрыхтовкой. И мы уже ведаем, когда больше конкретно, что видовольственно Москва потребует официального Минска некой реакции на те же самые польские, ну скажем, военные приготовления, то бок узмацнение там новыми форумами узброения, максимальная закупка у американцев и максимы там форт Трампа, який, если не дома будете, не. И Лукашенко вот именно проявляет свою такую, ну скажем, в данном упадку военно-политичную пророссийскую позицию тем, что, коли его навык никто ничего не пытается, весь час, правда, россыпами кидал такие реплики у бок Польши.
Вельми мощный контраст вот помеж недавней поміж недавнім штогадовым пасланнем Пуціна і вот цяперашняй гэтай вялікай размовай Лукашэнкі. Адпаведнае мерапрыемства Пуціна, оно было як бы вот падкрэслена, сканцэнтравана на ўнутраных сацыяльных праблемах там. Вываз смецця, там заробкі, пенсіі, школы і гэтак далей. І гэта займала ільвіную долю ўвогуле таго, што сказал Путин, хотя, может, ему это и страшно не хотелось про это обмерковывать. Коли казать про сегодняшнюю вот эту промову Лукашенко, изнул 7 годзин, але, як бы, по сутности, ну да, крышечку было сказано там про культуру, какие у нас женщины, что треба, каб они больше рожали, але, по сутности, большую частку займали проблемы безпеки, проблемы международной политики, а вот те проблемы, як бы, какие, ну, так, глядячи нават по тих питаннях, які там на Белту досилали, ну, яны як-то оказались, може быть, крышечку у боку. Валер, чому?
Саправды, я так само звернув на гэта увагу. Ну, я думаю, что сценар гэтага мерапрыемства был падрыхтаваны загадзя. Я думаю, что у задумку гэтага сценара як раз было закладено вот эта идея, как меньше кранать питания социально-экономичные. Потому что именно по этим питаниях наибольшее раздражнение у населения, наибольшее питание и наибольшее проблем, и наибольшее это цикавить. Да, вот по тех же питаниях Белта, как бы, видовочно, что именно обывателя это цикавить. Але что тут мог сказать Лукашенко? Одинная, я хочу сказать, выснова, до якой он пришел, улада зробила все, что треба. Улада створила все умовы, какие треба. И теперь все зависит от самих белорусов. И вот он пропоновал такой баланс 50% от улады, 50% от самих людей. И, мовляв, вот с боку улады зроблено все. И мне подается, что это великая проблема. Великая проблема Лукашенко на передаче президентских выборов, что он не может пропоновать населению некую надею, некую программу на будущее. Фактично он каже, ту политику, которую мы проводили, будем проводить далее. А лишь глядящее населению, эта политика не дает эффекту, потому что промышленность помирает, беспросовье у регионах, вот, и люди это мощно хвалюя, а ему нема чего сказать. Тому он переводит увагу на питания геополитики, питания отношения с Россией, иншие питания, то бок ухиляется от того головного отказа, который от него чекают люди, бо нема чего ему сказать.
И я думаю, что тут так само есть и психологичный момент. Лукашенко просто, ну, про одни речи чисто по-человечески цікавей говорить и хочется, а про другие не. Вот за вас, первое питание было там про отношения с Россией, и он говорил годину. Я думаю, это не запланировано, а это просто то, что, ну, ему хотелось выговориться, хотелось заявить. А вот я правильно сказал, Валер, про питание там коммунальных платежей, про питание там пенсии, которые который он отказывал на питание Анисим так довольно коротко и сквозь зубы, вздохнулся, сказал, что ну да, мы будем повышать пенсии фактично. Это, правда, ничего не сказал ни як, ни яким чином, ни про экономичный рост, ничего этого не было, покольки соправды. И сказать нема чего, и тому ему психологично про это не хочется. Тяжко говорить. Лепш говорить про то, как он встречался с президентами Ирана, Турции, с Путиным и так далее. Эти темы его более захопляют, чем вот эта вот сумная экономика, в якой до того же и похвалиться нема чем.
На хвалях Радио Свабода вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел аглядальнікі Свабоды Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахуст.